Конец марта – очень интересный период времени. Не знаю, как вы, но мне приходится очень много встречаться с разными людьми, и я вижу, что люди немножко устали от зимы. Точнее, у нас-то зимы нет, у нас просто дождики идут, и они идут долго часто, и иногда бывает так, что эта вся погода какое-то влияние на людей оказывает. И когда я думаю об этом, когда я соприкасаюсь с людьми, вижу, ну как люди живут, ну с чем они сталкиваются, но что у них внутри происходит, что в их сознании происходит. Я вспоминаю то, что мы очень быстро привыкаем к хорошему. Мы очень склонны сравнивать свою жизнь и оценивать ее не тем, что у нас есть сейчас, а тем, что мы могли бы иметь. Я вспоминаю то время, когда мы жили, это конец 60-х годов, начало 70-х годов. Я вспоминаю рассказы моих родителей, которые жили в 30-е годы, в 40-е, в 50-е годы. Когда не то, что речь шла не о погоде, речь шла о куске хлеба. И когда полная безнадежность, и когда война, и когда... За одну ночь арестовали 100 человек в церкви. И когда сталинская рука правит, железная рука правит, и нет никакого просвета впереди. Но это то, что мы знаем. А если мы перенесемся еще дальше туда в историю, если мы погрузимся в то время, когда первая церковь жила, и когда эта церковь сталкивалась с мощнейшим давлением вот этой системы нейроновского гонения, которая была гораздо хуже, чем то, что было во время Сталина. Во время Сталина были какие-то международные институты. Был Черчилль и Рузвельт, которые собирались для того, чтобы открыть второй фронт, и они какие-то условия ставили Сталину для того, чтобы он как-то изменял там свою политику в отношении верующих. В то время не было никакого понятия о правах человека и так далее. В то время не было удобств, которые были в 20 веке. Это было гораздо более сложное время. Именно в это время апостол Петр пишет послание тем людям, которых он горячо любил, тем людям, которые близки были к его сердцу. Те люди, которые, многие из них пришли к Богу на его глазах, многие из них выросли под воздействием его служения. И сейчас, когда он пишет им письмо, он заботится о том, чтобы эти люди, там, где они живут, в той ситуации, в которой они находятся, переживающие трудный период, затяжной период трудностей, когда у них не видно ничего впереди, нет никакой надежды, нет никакой земной, человеческой надежды. Он пишет им письмо. И в этом письме он говорит об их страданиях. Но он говорит об их страданиях с точки зрения того, что эти люди имеют удивительную привилегию. Они отличаются от других людей, которые живут рядом. И они отличаются тем, что они имеют внутри глубокую, непостижимую людям настоящую, яркую и сильную радость. Именно об этой радости я хотел бы сегодня с вами говорить, когда мы дошли до 8 и 9 стиха, первой главы послания Петра. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы дать радость. Он знал, что мы здесь на земле живем, и самой большой проблемой является то, что люди несчастны. То, что у людей нет свободы, нет внутри настоящего фундамента, который мог бы дать им возможность иметь удовлетворенность, иметь счастье. Иметь радостное настроение внутри, иметь достаточно фундамента для этого настроения. Дело в том, что после грехопадения каждый человек, живущий на земле, он был повержен в это состояние. Это не просто разовое явление где-то здесь в Баттлграунде или в штате Вашингтон, когда дожди долго идут. Поезжайте в любую точку мира, и вы найдете в самых солнечных странах или в самых благополучных странах, вы найдете огромное количество боли, огромное количество неудовлетворенности, огромное количество внутренней дисгармонии, неспособности нормально состыковать вещи в своем сознании, в своей жизни, в своем уме. Причина этого не погода. Причина этого не экономическое положение и не политическое правительство, которое сейчас имеет власть. Причина этого одна. Причина этого в грехопадении, которое нарушило внутреннюю структуру человеческой личности. И Бог, зная это, посылает Иисуса Христа для того, чтобы Иисус Христос смог решить эту проблему на базовом, на стратегическом уровне. Человеческие представления о радости, они чаще всего связаны с какими-то внешними элементами. Люди радуются, когда у них все хорошо, когда окружающие обстоятельства, они способствуют удовлетворению того, что мы хотим. Когда приятная погода, когда крепкое здоровье, когда материальный достаток, когда к нам хорошо относятся люди. Вот это, казалось бы, базовые составляющие, которые дают нам радость. Но заметьте, что все эти четыре фактора, которые я перечислил, все они вне нас. И более того, все они вне нашего контроля. Когда мы говорим о той методики, о том действии, о той миссии, которую осуществляет здесь Иисус Христос для того, чтобы сделать людей способными радоваться, мы говорим о совершенно другом методе, о совершенно другом подходе, который Бог применяет для того, чтобы научить людей, сделать их способными радоваться в реальной жизненной ситуации. Бог не изменил внешних обстоятельств. Будет время, Бог это может сделать, и будет такое время. Вы помните, Писание говорит о тысячелетнем царстве. Земля будет обновлена. То есть Бог может обновить землю так, что не будет катастроф, так что не будет каких-то неприятных аспектов погоды. Бог это может сделать. Но Бог не сделал это. Он сделает это когда-то. Он не сделал это и не сделал это до сих пор. Причина, на это есть причина, очень важная причина, потому что Бог имеет дело совершенно с другим источником радости, который в действительности определяет все, который в действительности делает нас способными радоваться в самых разных сложных обстоятельствах жизни. Когда апостол пишет это послание своим людям, он останавливается на очень интересном утверждении. Он в некоторых местах призывает людей, а в некоторых местах он просто описывает реальность, то, что имело место тогда. Давайте прочитаем еще раз первую главу с 6 стиха, для того, чтобы нам войти в контекст, с 6 стиха и до 9 стиха. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ». Апостол говорит здесь два раза о радости. Посмотрите, первый раз он призывает к тому, чтобы радоваться, и второй раз он делает утверждение. Он утверждает факт, говоря о людях, которые жили тогда, говоря о христианах первого столетия. Первый раз он говорит: радуйтесь, потому что вы, проходя через испытания, становитесь сильнее, ваша вера растет, вы становитесь более зрелыми и более приспособленными к эффективной жизни в той ситуации, в которой вы находитесь. Но сразу же после этого, посмотрите, 8 стих, он говорит о том, что они уже радуются. То есть у них есть два источника радости. Есть первый, глубокий и стабильный. И есть второй, к которому он призывает. Он говорит о том, что вы можете радоваться еще и используя эти испытания, которые на вас сейчас в большей степени навалились, которые наполнили вас или захлестнули вас. Удивительно, что христиане первого столетия, они не представляют собой какой-то особый феномен. То есть это касалось только их. Это вот особая группа людей была, которая жила в особый период истории, и которых сейчас нет, или которые сейчас невозможны. В действительности, то, что написано здесь о христианах первого столетия, это касается христиан, которые будут жить, которые жили на протяжении всей истории, и которые будут когда-либо жить. У каждого из нас есть все необходимое для того, чтобы в любых обстоятельствах наши сердца были наполнены глубокой и стабильной настоящей радостью. Именно об этой радости мы сегодня поговорим. Мы посмотрим, что пишет здесь апостол Петр, и мы посмотрим, как это касается нас с вами. Заметьте интересную вещь. Он подчеркивает и говорит, что радость – это неизреченная и преславная. Я немножко остановлюсь на двух этих словах перед тем, как мы будем говорить об этой радости детально. Радость неизреченная означает просто, в человеческом языке нет достаточных эквивалентов или нет терминов, которые были бы подходящие для того, чтобы описать качество этой радости. Помните, апостол Павел когда-то писал о том, что он был восхищен до третьего неба и что он там слышал неизреченные слова. То есть то, что он слышал там, он человеческими средствами передать здесь не может. У нас нет достаточных инструментов для того, чтобы передать это. Может быть, вы когда-то сталкивались с таким явлением, когда есть очень качественный усилитель, аудиоусилитель, когда есть очень качественная кассета, есть очень качественный диск, которые могут делать очень качественный звук, но очень слабокачественные колонки. Так вот, вот эти качественные звуки, они не могут быть выданы по причине того, что динамики, вот динамики здесь висят, колонки, они ограничены, у них нет этих частот, они не способны передать эти частоты. Так вот, это то, что Павел говорил. Я побыл там, я увидел там, но вот этот мой фильтр, это мой разум, это мои способности объяснять, они далеки, совершенно далеки от того, чтобы передать это. Или еще один пример я приведу вам. Были ли вы когда-нибудь в горах, когда вас восхищало то, что вы видите? Пробовали ли вы сфотографировать это? Это невозможно. Нет, вы можете сделать фотографию, но вот все вот это ощущение объема невозможно выдать фотографии. Люди даже пытаются делать панорамные снимки, и все равно нет эквивалента, ты не можешь передать это все. Вот так пишет Петр о радости. Он говорит о радости неизреченной. Он говорит, что это состояние глубокого удовлетворения внутри. Это состояние глубокого покоя, наслаждения и счастья, которое невозможно передать. Для этого нет слов. Второй аспект, который он отмечает здесь, говоря об этой радости, он говорит о том, что эта радость преславная. По-русски так выразили таким словом «преславная». Речь идет о том, что эта радость, она генерируется не просто человеческим бытием, человеческой способностью, а эта радость, она несет в себе славу небес, славу Иисуса Христа, славу Божию. Мы чуть подробнее сейчас коснемся этого явления, почему это так важно. Когда мы говорим о славе, слово «слава» в Ветхом Завете, слово «кавод», и в Новом Завете слово «докса», они собираются, это еврейское и греческое слово. Эти два слова, они сочетают в себе уникальнейшие характеристики. Слово «слава» в Ветхом Завете, оно характеризует собой вес, значимость, такую глубину. Это что-то, что очень глубоко ложится. Слово «докса» в Новом Завете, оно представляет собой сверкание, яркое сияние. То есть, когда он пишет и говорит «радость неизреченную и преславную», вот эти концепты пересекаются здесь. Эта радость такая глубокая, но она сверкает, она сияет славою небес. Это несколько слов, буквально несколько штрихов, чтобы мы могли немножечко ярче понять, что вкладывает Петр в эти слова, когда он говорит этим людям. Людям, я уже сказал, находится в гораздо более трудном положении, чем дождь месяц идет. В гораздо более сложном положении, чем люди, которые жили во время Сталина. То есть это действительно состояние, в которое нет надежды, люди живут в режиме выживания, люди живут в режиме постоянного сопротивления, постоянной внутренней борьбы. И вот несмотря на это, у них в глубине души есть вот эта глубокая, стабильная, веская радость, которая сияет и которая оживляет их внутри. Эти удивительные слова ставят нас перед вопросом, а как научиться такой радости? Как сделать, чтобы эта радость была нашей радостью? Вот подумайте сейчас, у каждого из нас есть свой комплект трудностей. Я вот смотрю на вас сейчас, и я вижу разные лица, и я вижу в разных лицах разное настроение. Это настроение связано с разными переживаниями, которые есть у вас. У каждого из нас есть определенные обстоятельства, которые висят над нашим сознанием и которые влияют на нас, и они делают нас менее радостными. Они повергают нас в печаль или в уныние, или же кого-то в депрессию. То есть длительно продолжающееся уныние, глубокое, которое не видит надежды, не видит выхода. Давайте сейчас посмотрим с точки зрения вот этих наших обстоятельств, ваших обстоятельств, в которых вы находитесь. Давайте сейчас зададим себе вопрос, каким образом мы можем приблизиться к этим людям? К этим людям, которые жили в гораздо более тяжелых обстоятельствах, чем мы живем. И которые в этих обстоятельствах имели эту глубокую радость. Что нужно современному христианину, чтобы генерировать такую радость, чтобы она была у нас? Для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, мы посмотрим немножко глубже, немножко детальнее на то, что говорит апостол Петр здесь. И он представляет здесь два интересных аспекта. Вот то, что он рассказывает здесь, оно делится как бы на две части. Часть номер один. Первая. Апостол Петр говорит здесь о источнике истинной радости. Это очень важно понять. Для каждого из нас нужно ясно понимать, где находится радость, потому что если мы будем ее искать не там, где она есть, мы ее не найдем. Как я уже сказал, это очень важное обстоятельство жизни по причине того, что многие люди, оставшись без Бога, ищут счастье. В принципе, это естественное состояние каждого человека. Абсолютно каждый человек, живущий на земле, он хочет счастья. Он хочет радости. И в поисках радости люди проделывают самые сложные упражнения. Все, что люди делают, они делают для того, чтобы быть счастливыми. Иногда это выражается в материальном благополучии. Люди бросают очень много усилий туда, чтобы обеспечить стабильность для себя, для того, чтобы получить то, что, может быть, не имеют другие. Иногда это связано с эстетическим ощущением, то есть люди хотят сделать жизнь красивой. Они хотят наполнить ее красивым дизайном, может быть, красивой музыкой, может быть, красивыми переживаниями, ощущениями какими-то. Причина, почему люди это делают, та же самая. Люди ищут счастья, они ищут радости, ищут глубокое удовлетворение в жизни, в котором они нуждаются. Они жаждут его. Проблема заключается в том, что люди никогда не смогут найти счастье там, где его нет. Попробуйте искать, как-то у одного человека спросили, почему ты ограбил банк, он говорит, потому что там деньги. Очень простой ответ. Очень часто люди ищут счастье в тех местах, где его просто по определению быть не может. Пророк Иеремия когда-то говорил об этом народу израильскому. Это очень важные слова, которые помогают нам понять, что очень часто даже верующие люди ищут счастье там, где его нет. Послушайте, как он, вернее, Бог через Иеремию провозглашает, обращается к народу и провозглашает им суд, провозглашает свое удивление тем, что происходит в народе. Послушайте, что написано. Иеремия 2 глава с 12 стиха. «Подивитесь ему небеса и содрогнитесь». «И ужаснитесь, — говорит Господь, — ибо два зла сделал народ мой. Первое зло – меня источник воды живой оставили. И второе – и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Для того, чтобы понять эти слова, нужно немножко переместиться в тот контекст. Кстати, те, кто поедут в Израиль, они увидят эти водоемы. В Израиле плохо с водой, мало воды. И для того, чтобы хранить воду, высекают в скалах, там скалистая почва, высекают в скалах емкости. И эти емкости заполняются водой, когда идут дожди, направляются потоки вод. Помните, в притчах написано, как потоки вод направляют их. Вот эти люди, они направляют потоки вод, когда идут дожди, и эта вода стекает туда, в эти водоемы, и она там собирается. Так вот, если этот водоем лопнул, тогда сколько туда ни лей воды, вроде бы налили воду, но она не может там держаться. если землетрясение, или как-то неудачно сделали, неправильно сделали, где-то на склоне, что это лопнуло, эта вода потихонечку уходит оттуда. Так вот, Бог сравнивает здесь себя с людьми, которые, или с человеческими попытками найти счастье. Он говорит о себе как об источнике воды. То есть, одно дело, когда ты в цистерне хранишь воду, другое дело, когда у тебя ключ бьет, родник бьет здесь. Так он себя называет родником. Он говорит, что я даю постоянно воду удовлетворенности в жизнь. Народ сделал два зла. Он ушел от этого источника, который дает воду. И он высек себе водоемы. Он ищет себе счастье там, где его по определению быть не может. Он туда заливает счастье, и оно лопается и уходит. То есть, когда мы говорим о том, что нам нужно или мы хотим быть счастливыми, первое, что нам нужно определить, где этот источник. Послушайте, в чем видит апостол Петр источник счастья этих людей? Это действительно единственный источник счастья, единственный источник радости. Послушайте еще раз слова 8 и 9 стихов. Мы начнем с 7 стиха. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». И посмотрите дальше. «Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславною». Оказывается, радость, которую радовались верующие, жившие в первом столетии, была напрямую связана с Иисусом Христом. Оказывается, Иисус Христос стал для них источником радости. Это привычные слова для многих христиан, но я хочу задать вам сейчас вопрос. Является ли Иисус Христос вашим источником радости? Стал ли Он для нас действительно тем, кто дает радость? Или, может быть, о нас тоже можно сказать те слова, которые Бог сказал об Израиле через Иеремию? «Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Вот даже мы, верующие люди, наша радость очень часто связана с какими-то внешними эффектами. Успешность богослужения, которое пройдет здесь, успешность наших связей и взаимоотношений, которые удалось построить, успешность того, чтобы было по-моему, так, как мне кажется правильным. И вот там, вне нас, наше счастье. Заметьте, апостол Петр помогает этим людям уйти, абстрагироваться от всех этих явлений и прийти к сущности своего сердца. Прийти к тому источнику, который действительно способен радовать. И не только способен, это единственный источник счастья. Нужно сказать, друзья, что одна из причин, почему мы, верующие люди, слабо влияем на окружающих, заключается в том, что мы вместе с ними, с окружающими людьми, бегаем в погоне искать те же самые источники радости, которыми они пытаются радоваться. Эти люди мало могут увидеть другой источник радости. Когда люди говорят, приходи к нам в собрание, у нас здесь хорошо, в других обществах тоже хорошо. Вы можете прийти к свидетелям Иеговы, и там тоже хорошее общество. Вы можете прийти к другие какие-то кружки, какие-то клубы, где люди собираются. И у них тоже там своя какая-то атмосфера, которая может привлекать. Единственным отличием, единственным настоящим богатством, которое есть у христиан, является сам Христос. Если не научился радоваться Христом, то не понял сути христианства, то не получил вот этот источник воды живой. Ты его постоянно закупориваешь, постоянно находясь в бегах, в попытках искать счастье, точно так же, как ищут все остальные люди. В этом радикальная ключевая разница. Ключевая разница, которую мы видим здесь. Библия во многих стихах говорит о аспектах радости и мира, которые связаны с Иисусом Христом. Если вы посмотрите на все то, что сказано о Христе, давайте начнем еще с Ветхого Завета, когда пророчества о нем говорились. Посмотрите, Исаия 9 глава, говорится о младенце, о Христе, который должен родиться через 700 с лишним лет, после того, когда были эти слова сказаны. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Обратите внимание на эти последние слова, «Князь Мира». Слово «мир» – это шалом. Это не просто отсутствие войны. Слово «шалом» – это богатейшее еврейское слово, одно из самых богатых слов, которое говорит о глубоком состоянии удовлетворенности, о широком таком наполненной жизни, ощущении жизни. Так вот, Иисус Христос, Он князь мира, то есть Он вот этот принц, Он вот этот шалом, Он тот, кто несет с собой этот шалом. То есть евреи, ожидая Мессию, связывали Его пришествие с этим глубоким состоянием мира. Когда Христос родился, ангелы в Вифлеемских полях, которые возвещали Его рождение, они отмечали то же самое первым долгом. Они отмечали то, что Иисус Христос будет радостью. Евангелие Луки, 2 глава. 10-11 стихи написано: «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». То есть Иисус Христос родился, Он говорит: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Суть радости, которую принес Иисус Христос, заключается прежде всего в том, что Он примирил нас с Богом. Конечно, мы живем на земле, и мы, как я уже сказал, часто мы начинаем думать так, как думают неверующие люди. То есть мы забываем о том, что мы были погибшими грешниками. Мы забываем о том, что над нами висел этот тяжелый меч Божьего гнева. Мы забываем о том, что мы жили, имея вину, смертельную вину. Мы живем здесь в мире, и мы подвержены этой мощной обработке человекоцентричной идеологии. И живя в этом мире, живя в этой человекоцентричной идеологии, мы думаем, как эти люди думают. Очень часто совершенно не понимая то, от чего мы были спасены. Вы помните, апостол Павел на протяжении всей своей жизни, уже в конце жизни, пишет послание к Тимофею. Первое послание Тимофею, и он говорит: «Ибо Господь Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый». То есть это было всегда перед его сознанием. Это сверхважный фактор. Когда-то ученики Иисуса Христа вернулись с первого миссионерского поручения. Они были на служении миссионерском, и они пришли, и он спрашивает у них: «Ну как?» Ну, они радуются, они говорят: «Это так круто, бесы повинуются. Болезни отступают». И Иисус тогда еще обращает их внимание, разворачивает их сознание и говорит: не радуйтесь этому. Есть гораздо более важная причина для радости. 10 глава Луки, 20 стих. «Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Эти слова сегодня звучат нам. Эти слова сегодня звучат к нам, верующим людям. Если люди, которые окружают нас, не видят, что мы радуемся тому, что имена наши записаны на небесах, они не видят ценности в этом. Более того, вы родители. Если вы радуетесь новой машине больше, чем тому, что имена ваши записаны на небесах, ваши дети растут, они, конечно же, будут хотеть новую машину, но не чтобы имена были записаны на небесах. Это вполне естественно, потому что они видят и они реально оценивают, что является нашим с вами счастьем. Это brutal reality, как говорят. Это действительно реальность, в которой люди живут. И Иисус поправлял своих учеников даже в этом. Мы, конечно, связали всю свою жизнь с тем, что вот этого нет, я уже хнычу, вот этого нет, а почему у других есть, а у меня нету. И мы всю свою радость вот здесь где-то держим. Иисус говорит: вы этому не радуетесь? Ну, скажите, а что плохого, чтобы радоваться в том, что помолился, человек здоров? Ну, нет, это очень хорошо, конечно. Или сказал, и бесы отступили. Это очень хорошо, это не греховно, это сверххорошо, это служение Богу. Но заметьте, Иисус говорит, если вы не радуетесь спасению, всему остальному не радуйтесь. Потому что все остальное имеет гораздо меньшую ценность. Когда-то Давид описывал свою радость. Вы помните, после того, когда он согрешил, он долго находился в мучении, и потом пришел пророк Нафан и обличил его, и после этого обличения Давид покаялся, и это покаяние настолько глубоко пронизало его, и оно освободило, оно дало ему свободу от вины. Слушайте, что он пишет в 31-м псалме. Он говорит, блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Если вы дальше будете читать, там он пишет, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. То есть он немножко ощутил вес вины. Наша беда заключается в том, что мы сегодня живем и не ощущаем вину. Чувствительность притупилась. Люди живут и говорят, а мне ничего не будет. Люди потеряли осознание реальности. И вся их жизнь вращается в том, что не имея, или сводится к тому, что не имея осознания вины, они никогда не могут сказать, используя это сильнейшее слово, которое использует здесь Давид, блажен, кому отпущены беззакония. Люди прекрасно себя чувствуют со всеми своими беззакониями. Более того, они даже со всеми беззакониями приходят в храм, приходят в церковь и Господа славят. Вот почему пророк Исаия когда-то передает Божьи слова, обращенные к подобным людям, и говорит, я не хочу, чтобы вы топтали дворы мои. Беззаконие и празднование, помните? То есть у людей нет осознания греха, поэтому не будет радости. Существует такая теория, в христианстве существует такая теория, ничего негативного никому ни в коем случае. Об обличении речи вообще не может быть, потому что we have to stay positive, так говорят. То есть все время нужно быть только позитивным. Представьте себе, человек пришел, или врач приходит в страну, которая поражена самыми различными болезнями. And he stays positive. Он всем говорит, oh, that's fine, очень хорошо, bless you, child. Да какой же bless you? Ему нужно вырезать гнойники, которыми он уже в трупьях. Его нужно очистить, а это ж больно. А это же неприятно. Но это единственный путь к тому, чтобы дать здоровье. Для того, чтобы человек мог по-настоящему пережить счастье, нужно показать ему ужас греха, в котором он находится. Нужно помочь ему осознать тяжесть вины, которая лежит на него, на нем. Вот почему Джонатан Эдвардс написал проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». Не потому, что он так сильно хотел вместе с разгневанным Богом гневаться на людей. Совершенно нет. Потому что он хотел показать людям реальность, в которой они находятся. Заметьте, люди в попытках, в поисках счастья, они ищут его там, где его нет совершенно. Это радость свободы от вины, это радость свободы от грехов, это радость прощения и примирения с Богом. Об этом с такой же радостью и торжеством говорил когда-то апостол Павел в послании к римлянам. Посмотрите, 8 глава, 1 стих, он говорит, с огромной радостью, если вы почитаете 7 главу до того, где он находится во внутренней борьбе, и потом он находит решение, 1 стих 8 главы, он говорит, «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. В Иисусе Христе свобода от вины». Иисус Христос на Голгофском кресте взял нашу вину. Мы здесь привыкли к велферу. Мы привыкли к пенсиям, которые не заработали. Мы привыкли требовать то, что нам не должны. И поэтому у нас нет чувства ответственности, притупленное чувство ответственности. апостол Павел очень ясно говорит: нет ныне никакого осуждения тем, кто в Иисусе Христе. Вот почему Христос является источником радости. Вот почему, соприкасаясь с Ним, христианин получает способность радоваться, даже живя в тех труднейших обстоятельствах, в которых они жили тогда. Своей заместительной жертвой Иисус дал людям не только свою праведность, не только свободу от вины. Он не только взял грех наш, но Он своей заместительной жертвой сделал еще один очень важный аспект. Он дал нам свою жизнь. Здесь мы подходим ко второй причине, почему Иисус Христос является источником радости. Он не только освободил нас от вины, Он дает нам настоящую глубокую жизнь. То есть мы сегодня наилучшим образом сможем жить тогда, когда мы пропитываем себя, свое сознание, свой внутренний мир жизнью Иисуса Христа. Послание к Колоссянам, 1 глава, 27 стих, апостол Павел пишет о том, что он живет, его вся цель жизни заключается в том, чтобы помочь каждому человеку, с которым он соприкасается, преображаться в совершенство в Иисусе Христе, преображаться в характер Иисуса Христа. Послушайте. Благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Иисус имеет в себе славу небес. И когда мы живем им, когда мы реально практически учимся пропитывать свой внутренний мир, свой разум, свои чувства Иисусом Христом, когда мы учимся смотреть на окружающий мир так, как смотрит Христос, когда мы учимся жить им и для Него, когда Он является главной целью наших устремлений, вот тогда о нас можно сказать, Он говорит, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, когда Иисус выдавливает из нас все последние эти воздушные пузырьки самого себя, своего нашего человеческого «я». В другом месте Он пишет, Ефесянам 3 глава 17 стих, «Верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Заметьте, Иисус Христос является причиной нашей радости, во-первых, потому что грехи наши прощены, вина с нас снята. И во-вторых, потому что мы, возрастая в Его жизни, обретаем вот эту полноту Божию или совершенство во Христе Иисусе. Это реальность, друзья. Если это останется у нас только на уровне разговоров, мы никогда не сможем по-настоящему жить. Мы так и будем продолжать высекать себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. К сожалению, современное христианство все с ног на голову перевернуто. К сожалению, оно и живет в том, чтобы искать счастье в водоемах разбитых, охристианизированных, на которых крест поставят, которые каким-то образом там христианскими терминами облагородят. Ну, их сущность, действительно, это сущность мира. Это не Христос дает радость, а все эти штучки, которыми люди пытаются заполнить свою жизнь. В жизни апостола Петра этот процесс преображения в образ, в характер Иисуса Христа выражался в постепенном отказе от своей собственной версии жизни. Практически для него это было так. И постепенном подчинении себя плану, приготовленному для него Иисусом Христом. Вот так он жил, наполняясь Христом. Заметьте, несколько ситуаций. Помните, эта ситуация, когда он живет, он исповедал даже Иисуса Христа. И потом Христос говорит ему: «Я иду на Голгофу». И он отводит его в сторону и говорит: «Не-не-не, ни в коем случае, Господь, пусть с тобой этого не будет». Заметьте, все провалы, или так скажем, все ситуации, в которых Петр чувствовал себя плохо, были связаны не с внешними обстоятельствами, а с отсутствием гармонии между ним и Иисусом Христом. Между его волей, между его версией жизни и версией жизни Иисуса Христа. В этой точке почему он пролетел так по-крупному? Когда от Христа он получил такую очень жесткую отповедь. «Отойди от меня, сатана». По простой причине, у него свой вариант развития событий. «Не-не-не, Господи, туда не иди». Он верующий, он следует за Христом, но он доходит до той точки, где он не хочет, где он не может следовать Христу, где он свою версию христианства устанавливает. Или позже случай, помните, когда он пообещал дать налог на храм. Когда к нему подходит и спрашивает, учитель твой даст, не желает ли дать налог на храм? Он говорит, о, конечно, даст. У него есть свой вариант, своя версия. Потом он встречается со Христом, Христос ему задает вопрос. Так подожди, а кто должен платить налоги, сыны или внешние? Петр опустил голову. Ну, понятно, ну тогда сыны свободны. Еще один провал, но Христос, правда, вытащил его из этого. Он не сказал ему, знаешь что, пойди, все то, что ты наловил, продай и возьми эти деньги и заплати, пожалуйста, налог. Он его послал, говорит, пойди там поймай рыбку, и там в ней деньги лежат. Вот, и эти деньги потом пожертвуй. То есть Христос сам позаботился о том, чтобы это сделать. Или помните ситуацию в Гефсиманском саду, когда Петр готов даже воевать с этим войском, которое пришло арестовать Иисуса Христа. И когда он потом понурый, абсолютно разбитый, плетется и уходит, куда глаза глядят. Причина этого заключается, всех этих печалей, всей этой неудовлетворенности Петра, причина заключалась не во внешних обстоятельствах. Причина заключается в том, что Петр живет, хорошо, но в какой-то точке он расходится со Христом, и это нарушает, это рвет его мир, это рвет его радость. Друзья, причина того, почему мы, Божьи дети, попадаем в состояние уныния, печали и скорби, одна только. Она всегда там, где мы внутри противимся, сопротивляемся воле Иисуса Христа, которую Он имеет о нас. Мы не живем им, мы не воспринимаем Его, мы не стремимся к тому, чтобы пропитаться им. Апостол Павел когда-то привел пример, как он когда-то победил подобную ситуацию. Вы помните эту ситуацию в Коринфе, когда он ожидал Тита, который пошел туда в Коринф, и который должен был произвести там свою работу. Вот. И когда он не дождался его, послушайте, что произошло в нем. 2 Коринфянам 2 глава 12 стих. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там Тита, брата моего». То есть он потерял мир. Это апостол. И он пишет реальность жизни, реальность борьбы. Но посмотрите 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать в ком? Где? Во Христе. Он сталкивается с тяжелейшими обстоятельствами, но у него есть опыт. Он возвращается во святилище своей души, в место, где он поклоняется Богу, в место, где он знает Христа». И он говорит, ну, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Вот это реальная практика победы уныния. После этого, немножечко позже, апостол пишет свое письмо к филиппийцам и дает им инструкцию, наставляет им, как им сохранять радость в разных обстоятельствах. 4 глава филиппийцам, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе». Он подчеркивает, что это радость только в Иисусе Христе. И еще говорю, радуйтесь. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе», опять-таки в источнике радости. Итак, когда мы говорим о источнике радости, очень конкретно апостол Петр представляет здесь нам, что источником радости является только Иисус Христос, и только наше смирение перед Ним и наше доверие Ему, оно помогает нам реально и практически жить им. Вместе с этим апостол отмечает здесь еще один очень важный элемент, который я хотел бы отметить. Он говорит об инструментах истинной радости. Он говорит об источнике, который во Христе. И как я уже сказал, что это очень недооцененное явление в нашей жизни. Мы продолжаем искать нашу радость где-то, но не во Христе. Мы плохо знаем это, как пользоваться радостью, которая в Иисусе Христе. Давайте посмотрим на инструменты, которые представляет здесь Петр. Он говорит на реальную связь, которую человек может иметь с Иисусом Христом, чтобы его сердце наполнялось радостью. Давайте посмотрим еще раз 8 и 9 стихи. «В явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной». Посмотрите, здесь два инструмента. Что позволяет им радоваться? Они любят Иисуса Христа, и они веруют в Него. Очень простые два инструмента, которые, опять-таки, при более близком рассмотрении обнаруживают, что мы далеко-далеко не всегда пользуемся этими инструментами. Более того, мы плохо знаем, как ими пользоваться. Но сегодня нет возможности видеть Иисуса Христа. Вот почему апостол подчеркивает здесь дважды. Посмотрите, он говорит, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него. Он видел Иисуса Христа. Он ходил с Ним. И несмотря на то, что он видел Его, несмотря на то, что он ходил с Ним, он должен был пройти этот сложный процесс своего личного внутреннего переустройства, когда его жизнь должна была войти в гармоничное согласие с жизнью Иисуса Христа. Здесь он подчеркивает, обращаясь к этим людям, помогая нам понять, что речь идет о всех людях, которые будут жить когда-либо на земле, что вот эти люди, не видя Иисуса Христа, они могут, оказывается, Его любить. И они могут Ему доверять. Они могут доверять Ему свою жизнь. Давайте посмотрим на каждый из этих инструментов в отдельности. Первое – любовь к Иисусу Христу. Для того, чтобы иметь в сердце мир, глубокую уверенность, удовлетворенность, глубокий покой, для этого недостаточно просто помолиться молитвой покаяния. Для этого недостаточно просто участвовать в церковной жизни. Для этого недостаточно просто иметь какие-то внешние эффекты и даже в каком-то смысле внутренние. Для того, чтобы человек внутри радовался, для этого требуется структурное изменение его сердца. Ты же не можешь просто так дать команду «радуйся». Ну да, человек натянет на себя американскую улыбку. Вот, и что с того? А внутри-то нет радости. Внутри-то сердце не приспособлено к радости. То есть, когда Бог говорит о радости, эта радость связана с тем, что в сердце должна произойти структурная перестановка. И эта перестановка начинается с зоны, которая характеризует то, что мы с вами любим. Это очень интересный вопрос. Вы никогда не думали, не анализировали, что вы любите? Вот у каждого из нас, опять-таки, я смотрю на вас, вот здесь сотни людей сидят, и каждый из вас что-то любит, кого-то любит. Так вот, вы знаете, что тот объект, которого вы любите, или который вы любите, характеризует, каким является состояние вашего сердца. Потому что то, что мы любим, исходит из сути того, кто мы есть. И апостол объясняет, что очень важный фактор, он говорит здесь, Иисуса Христа, которого не видя, любите. Вот, оказывается, где радость неизреченная. Я хочу вас спросить, любите вы Иисуса Христа? Нет, по-настоящему любите? Задайте себе этот вопрос. Это серьезный вопрос. Мы можем декларировать это. Но устремление нашего сердца, если вы любите, как часто вы думаете о нем? Насколько он привлекает ваше внимание? Насколько он является объектом наслаждения вашего? Это просто. Так вот, если не любите, радости неизреченной не видать. Радость человеческая может быть из водоемов разбитых. Может быть. Она христианизированная может быть даже. То есть с христианскими терминами. Но если сердце не любит Иисуса Христа, оно не может радоваться по определению. Просто структура его не способна. Заметьте, причина, почему эти люди радовались, заключается в том, что они Иисуса не видели никогда. Но они его любили. В действительности, как я уже сказал, что этот один из серьезных, наиболее серьезных вопросов, христиане как-то не привыкли думать о нем. Или если думают о нем, то в каких-то таких мистическо-поэтически возвышенных формах, которые, ну, далеки от реальности жизни, которые не связаны вот с практикой того. Где-то там восхитился человек, где-то, может быть, иногда, ну, это хорошо хоть так. Здесь речь идет о практике. Давайте посмотрим на то, почему нужно любить Иисуса Христа, и несколько слов о том, как научиться Его любить. Как-то не странно. Я долгое время уже верующий. Я уже долгое время несу служение. Кстати, на прошлой неделе было 20 лет со дня рукоположения. Долгое время. 20 лет, вы понимаете уже, какой я взрослый. Так вот, за всю историю, во время испытания на крещение, я ни разу не слышал, чтобы испытываемым задавали вопрос, любишь ли ты Иисуса Христа? Знаешь ли ты, где написано, что крещение есть? Знаешь ли ты, что такое рождение свыше? Слышал много раз. У меня возникает вопрос, почему? Почему этот вопрос не популярен? Ну, он где-то так пафосом отдает, где-то слишком, может быть, такой нереалистично, не связанный с практикой жизни. Но это сверхважный вопрос. Почему нужно любить Иисуса Христа? Дело в том, что, как я уже сказал, любовь определяет сущность жизни каждого человека. Например, если человек любит наркотики, он никогда не сможет иметь гармоничную жизнь. Никогда. Вот пока любовь к наркотикам не вытравишь из сердца, не изменишь, он никогда нормально жить не будет. Если человек любит какой-то другой грех, вот пока этот грех, пока внутренняя структура сердца не будет переделана, ты его поставь, ты его наряди, ты его вымой. Только отпустил, любовь будет тянуть его куда? В тот грех. Любовь к этому греху. То есть то, что мы любим, в огромной степени определяет то, кто мы есть. Все преференции людей, которые у людей есть, можно разделить на две больших части. Одна часть, мы любим все то, или вся наша любовь сводится к удовлетворению нашего собственного «я». В той или иной форме. Мы, конечно, можем спорить, что некоторые благородно удовлетворяют свои, а другие грязно и низко. Там есть споры между людьми, но все оно сводится к одной точке. Человек любит себя. Есть вторая категория. После того, когда человек приходит к Иисусу Христу, помните, главный принцип, мы еще прочитаем о нем, отвергни себя. Главное условие, главная точка. И вот тогда человек любит Бога и любит Иисуса Христа. К сожалению, что даже тогда, когда люди соприкасаются с непровержимой божественной истиной, они не могут ее принять по одной простой причине. Они ясно понимают, что истина должна вытеснить, должна разрушить их «я». И любовь к собственному «я», она препятствует человеку, чтобы он покаялся. Не недостаток аргументов. Любовь к собственному «я». Иисус Христос говорил в своей беседе с Никодимом, Иоанна 3 глава 19 стих, он объясняет, суть же состоит в том, что свет пришел в мир. Ну, посмотрите, что дальше. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Причина, почему Бог будет судить людей, заключается в том, что они любят. Они любят тьму. Свет пришел. Света достаточно. Свет очевиден. Люди не любят его. Люди любят тьму. Это является главной причиной, главной проблемой. Когда мы говорим о том, что люди любят себя, мы говорим о том, что, любя себя, люди не могут любить Иисуса Христа. Эти два понятия невозможно совместить. Правда, многие люди пытаются сделать Христа человекоцентричным, и потом говорят, что мы любим Христа, и Он помогает нам любить нас самих. Действительно, это абсолютно ложно, это великое заблуждение, в которое сегодня тысячи или миллионы, может быть, церквей и деноминаций двигаются. Люди любят то и до тех пор, пока то, что они любят, не посягает на положение их собственного «я». Как только то, что они любят, посягает на положение их собственного «я», они сразу же начинают сопротивляться этому. Точно так же происходит со Христом. Они любят Иисуса Христа, могут Его любить до тех пор, пока Он не ставит их в неудобное положение. Пока Он не требует сокрушения, пока Он не требует brokenness, пока Он не сокрушает «я». И вот здесь они сразу ставят барьеры, и здесь они сразу выставляют, а нет, можно быть верующим и другим, можно быть верующим и в другой церкви, где не отлучают, где не наказывают, где можно делать то, что ты хочешь. А что они неверующие нам говорят? Это очень ясная картина. Когда-то Иисус Христос говорил к уверовавшим в Него иудеям. То есть группа иудеев последовали за Ним, они сказали, что они уверовали в Него. И Иисус обращается к ним и говорит: вы не дети Божии. И они спрашивают: почему, а как же это так, мы не дети Божии? Он объясняет им. Иоанна 8:42. Иисус сказал им: если бы Бог был ваш отец, то вы любили бы Меня. Это очень важные слова. Вот сейчас, когда мы говорим, любишь, не любишь Иисуса Христа. Это не просто так. Ну, наверное, не знаю. Ну, люблю, может быть, не очень люблю. Иисус говорит ясно: если бы Бог был ваш отец, вы бы Меня любили. Более того, эти же слова, этот же принцип представлен им с другой стороны, когда Он обращается к Своим ученикам, Иоанна 16:27, и Он говорит: ибо Сам Отец любит вас. Почему? Потому что вы возлюбили Меня. Очень ясные категоричные слова. И уверовали, что Я и шел от Бога. Более того, еще в Ветхом Завете написано, что вопрос веры, вопрос взаимоотношений с Богом, он напрямую связан с вопросом любви, с вопросом того, что человек любит. Матфея 22 глава. У Иисуса спросили о самой большой заповеди. Он цитирует книгу Второзаконии и книгу Левит. Он берет там два текста, соединяет. Говорит следующее. 35 стих, 22 глава. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога. Поменяй структуру любви в твоем сердце. Поменяй то, что ты любишь. Сегодня очень многие люди приходят в христианство, приходят ко Христу, не желая поменять то, что они любят. Они наоборот хотят, чтобы Бог благословил то, что они любят. А Бог говорит: нет, этого не будет. Иисус Христос ясно сказал давно-давно, еще до всего этого, 16 глава Евангелия Матфея, тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Перестань любить себя. Для того, чтобы начать любить Иисуса Христа, для этого нужно, есть только один путь, есть только путь, который связан с отрицанием любви к самому себе. Именно такую любовь, полноценную и глубокую, Иисус взращивал в Своих учениках. Вы помните, когда Он тщательно работал над апостолом Петром, и в конце концов Он пришел к этой финальной точке, когда Петр уже готов к тому, чтобы ему было поручено пасти церковь, стать лидирующим пастырем для церкви. Слушайте, какой вопрос задал ему Иисус Христос. Вот это интересный вопрос к испытанию на служение здесь уже, не только на крещение. 21 глава Иоанна, 17 стих, говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, знаешь ли ты все пункты доктрины?» Симон Ионин, любишь ли ты меня? Если любит, будет знать, что Христос говорит. Если любит, будет искать и дорожить каждым словом. Это главный фактор. Нет опаснее людей, которые знают все доктрины и не любят Христа. Это сверхопасные люди, которые могут манипулировать всеми стихами из Библии, достигая своих собственных целей. Вот почему апостол Петр передал эту любовь к Иисусу Христу своей пастве. Вот почему он пишет, 8 стих, «которого, не видев, любите». Это для него было главной школой. Это главное, что он передавал людям. Заметьте, в Писании ничего не написано о том, насколько сильно организованы были церкви, как торжественны были их богослужения, каким образом они смогли оказывать там социальное влияние на общество, которое вокруг них. Очень мало, почти ничего об этом не сказано, но очень ясно сказано, что эти люди любили Иисуса Христа. Это радость, она дает свободу, она дает независимость, она делает человека способным жить по-настоящему. Апостол Павел пишет послание филиппийцам, он находится в тюрьме, и он ему грозит смерть, и он ясно говорит, ибо для меня жизнь Христос. Он говорит, меня эти обстоятельства, они не приводят в уныние. Вот это типичная способность радоваться в трудных обстоятельствах. Почему? Потому что для меня жизнь Христос. И дальше говорит 23 стих, имею желание разрешиться и быть со Христом. Я живу им, я думаю о нем, я восхищаюсь им. В другой раз он говорит об этом, подтверждая, что все те люди, которые возлюбили Иисуса Христа, они будут иметь такую же способность. 2 Тимофею 4 глава 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течению совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем, дальше посмотрите, возлюбившим явление Его». Я встречаю христиан, которые иногда выражают, что они хотят на небо. Но это чаще всего, когда им эта жизнь уже достала вот так. Не потому, что они возлюбили пришествие Иисуса Христа. Если бы чуть-чуть легче здесь обстоятельства жизни были бы, то ну так сильно бы и не желали бы встречи со Христом. «Господи, подожди, еще мне надо жениться», – слышал, молодые люди молятся. «Подожди, мне еще надо на Гавайи съездить». Или еще какие-то ожидания, с которыми люди связывают вот эти, это свое ощущение счастья. Итак, любовь к Иисусу Христу является очень важным условием того, чтобы иметь эту настоящую глубокую радость. Как же научиться ей? Как полюбить Иисуса Христа? Не знаю, как вы, но я, когда исследовал этот текст, я понял, что любовь к Иисусу Христу в моей жизни не такая ясная, какая должна бы быть. Это серьезный вопрос для меня, я думаю, серьезный вопрос для каждого из вас. Как полюбить Иисуса Христа? Как мы уже отмечали, что любовь – это не бесконтрольное явление. Некоторым кажется, ну вот есть, вот влюбился человек и влюбился, вот тогда он любит. А потом раз, любовь прошла, и нету ее. Вот. То есть бесконтрольное такое явление. В действительности Библия говорит о любви немножко в других терминах, и Библия показывает нам сущность того, что человек должен учиться любить. Написано «возлюби Господа Бога твоего». Как это сделать? Первое, мы уже упоминали, нам нужно регулярно, постоянно отвергать свое «я». Нам мешает любить Иисуса Христа не что иное, как только наше «я». Ни обстоятельства, ни люди вокруг – ни болезни, ни какие-то переживания, которые нас окружают. Самое большое препятствие в школе любви Иисуса Христа – это наше собственное «я». Мы уже читали этот стих 16:24 Матфея. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя Если вы почитаете эти же слова в Евангелии от Луки, то там написано «отвергни себя ежедневно». Верующий человек, приходя ко Христу, он принимает решение, что он отвергает себя, но его «я» продолжает в нем жить, и оно вылазит то в одной стороне, то в другой стороне. И поэтому христианин живет тем, что каждый раз, когда он видит это «я», проявляющимся снова, он должен его отвергать. Это каждый день, это каждое мгновение нашей жизни. Иисус говорил, Евангелие Матфея, 6 глава, 24 стих, Он говорил, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить». Дальше объясняет, «Или одному станет усердствовать, а другому не родить». Не можете служить Богу и мамоне. То есть нельзя служить Богу и самому себе одновременно. Невозможно. Вот поэтому первым шагом для того, чтобы мы могли любить Иисуса Христа, первым шагом является сокрушение своего «я». Второй шаг – познавайте Бога. Причина, почему мы мало любим Иисуса Христа, мы мало знаем Его, Он прекрасен. Он действительно настолько богат, это человек, который принес нам Бога. Это Бога-человек, человек, который открыл нам дорогу на небеса. Он в себе содержит, это совершенный человек, который только возможен. Я удивляюсь, как многие молодые люди знают имена, даты, связанные со многими-многими актерами, со многими знаменитостями. И так мало знают об Иисусе Христе. Так мало пропитывают свое сознание фактами, которые представлены в Священном Писании об Иисусе Христе. Иоанна 17 глава 26 стих. Иисус заканчивает свою знаменитую молитву об учениках. И Он говорит о том, что их способность любить Его зависит от того, насколько они знают и понимают Бога. «Я открыл им имя Твое и открою», то есть буду продолжать открывать. Дальше говорит причина, для чего? Чтобы любовь, которую Ты возлюбил меня, чтобы она в них была. То есть процесс возрастания в любви к Иисусу Христу напрямую связан с тем, чтобы мы познавали Бога. Писание постоянно призывает нас фокусировать свой взор на Боге. Почитайте Пятикнижие, почитайте Псалтырь, почитайте книгу пророка Исаии и многие другие книги, и вы увидите эти многочисленные факты, в которых открывается величие Божие, где приковывается наше внимание к Богу. Исаия 40 глава, 28 стих. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим, он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Понимание Божьего величия, понимание Его красоты, понимание Его благости, они взращивают в нас эту любовь к Нему. То же самое мы наблюдаем в Новом Завете. Апостол Павел призывает 2 Коринфянам 4:6. Он говорит, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. То есть, познавая Иисуса Христа, мы будем насыщаться славой Божией. Говоря о своей жизни, апостол Павел подчеркивал, что именно сознательное отвержение себя и посвящение познанию Иисуса Христа стало основанием для его духовного роста. Филиппийцам 3:7. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». Итак, два шага, которые нам нужно делать. Как полюбить Иисуса Христа, отвергать свое «я», познавать Бога, есть третий. Избегайте любви к миру. У меня нет времени сейчас об этом говорить, и мы как-то остановимся на этом подробно, но Библия ясно говорит, невозможно любить мир и любить Бога. Это две взаимно исключающие субстанции. 1 Иоанна 2:15. «Не любите мира, ни того, что в мире». И дальше ясно написано, «Кто любит мир, в том нет любви отчей». «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Четвертое, что нужно делать для того, чтобы возрастать в любви к Богу, возрастать и в послушании Богу. Послушание Богу, оно в каком-то смысле даже является результатом нашей любви или индикатором нашей любви к Иисусу. Но оно очень тесно связано в этот один пакет, в одну эту часть. Иоанна 14:21 Христос говорит: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». То есть наше измерение любви к Иисусу Христу практически выражается в том, насколько мы любим Иисуса Христа, насколько мы соблюдаем, вернее, заповеди Его. Несколько позже, в 23 стихе этой же главы, он еще раз подчеркивает эту мысль. Иисус сказал ему ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет Слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Итак, настоящая глубокая радость и мир, они в Иисусе Христе, и главный инструмент, как мы можем эту радость получить, это наша любовь к Иисусу Христу. Есть второй инструмент, это вера в Иисуса Христа, которого не видя, вы любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. В прошлый раз мы подробно рассматривали, что такое вера, как она практически действует. Я не буду сейчас подробно останавливаться на этом. Я хочу подчеркнуть только один момент. Он говорит, что вы не видя, веруете в Него. Вот эта вера, которую мы не видим, вера, которая возникает в невидимого Иисуса, мы не видим Иисуса Христа, вера, которая требуется для того, чтобы нам доверять Ему, она связана обязательно с промежуточным элементом, она связана со свидетельством апостола. То есть мы должны верить в Иисуса Христа через Священное Писание, через Божье Слово. Посмотрите, 1 Иоанна, апостол Иоанн говорит об этом, 1 глава. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. А то, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам для чего? Чтобы радость ваша была совершенна. Посмотрите, апостолы имели личное отношение с Иисусом Христом. Они записали это свидетельство. И теперь мы сегодня, мы имеем общение с ними через это свидетельство, для того, чтобы это общение Иисуса Христа распространялось на нас. И тогда радость наша будет совершенна. Когда-то Иисус сказал Фоме, когда Он показал ему свои раны на руках и на ногах, Он сказал ему, Иоанна 20:29, Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие, но уверовавшие». Блаженны те, кто будет, исследуя Священное Писание, воспринимать его как авторитетную истину для того, чтобы доверяться ей, для того, чтобы строить настоящие глубокие отношения с Иисусом Христом. Это была вера, которой жили ученики Иисуса Христа, которые жили люди в первом веке. Апостол Петр когда-то подчеркивал, говоря о себе и о своих сотрудниках, 2 Коринфянам 5:6. Итак, мы всегда благодушествуем. И дальше: «Ибо мы ходим верою, а не видением». Благодушествуем, имеем радость, имеем хорошее состояние мира, имеем ясное восприятие реальности, в которой мы находимся. Итак, мы говорили сегодня о настоящей радости. И у нас сейчас есть возможность для того, чтобы, встретившись своим сердцем, своим сознанием с Иисусом Христом, посмотреть в свое сердце, есть ли у нас такая радость. Давайте мы встанем. Давайте преклоним свои сердца сейчас. Давайте преклонимся внутренним своим человеком перед Иисусом Христом. Я хочу задать вам эти два вопроса, которые я задавал уже. Любите ли вы Иисуса Христа? Доверяете ли вы Ему? Два коротких вопроса. Любите ли вы Иисуса Христа? Доверяете ли вы Ему свое сердце, свою жизнь, свои обстоятельства? От того, как вы ответите на эти вопросы, будет зависеть ваша радость, ваше счастье и удовлетворенность в жизни.